Года. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня в центре Москвы на Манежной площади милиция разогнала очередную акцию протеста обманутых соинвесторов жилья, добивающихся от недобросовестных застройщиков обещанных квартир. Ситуацию обсуждаем с Сергеем Митрохиным, депутатом Московской городской думы, заместителем председателя партии «Яблоко». Добрый вечер, Сергей Сергеевич.
Добрый вечер.
Как вы считаете, оживились ли надежды обманутых соинвесторов после недавнего диалога президента с мэром Москвы?
Да, конечно. Я думаю, что этот разговор очень сильно подействовал на людей. Ну, они услышали, что президент знает об их проблеме. Вот. Правда, он ничего не сказал о том, как она будет решаться. Он просто предложил лидеру одного из регионов Москвы побыстрее ее решить. Но надо сказать, что Москва является в этом отношении более продвинутым регионом. Как она пытается решить эти проблемы, другой вопрос. Но она, по крайней мере, пытается что-то сделать. В отличие, например, от Московской области, которая практически ничего не делает. Ну и не говоря уже о других регионах. Вот. Но это заявление, видимо, побудило дольщиков еще более жестко и активно поставить этот вопрос. Дело в том, что мы не видим пока и от федерального уровня никаких конкретных шагов и никаких конкретных решений по удовлетворению требований обманутых дольщиков. Расчет на то, что все сделают регионы сами, их надо просто заставить к этому, включить вот эту пресловутую вертикаль, она сама там все это урегулирует, этот расчет абсолютно наивен, либо циничен. Тут это уже дело вкуса, как это определить. Но ни у Кремля, ни у правительства, вообще этого правительства Российской Федерации, нет никакой конкретной программы по решению этой ситуации. Несмотря на то, что существует и национальный проект «Доступное жилье», пока мы не видели, чтобы в этом проекте фигурировали обманутые дольщики, а они-то в этом жилье нуждаются, пожалуй, больше многих остальных, потому что они вложили последние деньги. Многие из них, не все, конечно, но многие из них вложили последние деньги и в результате оказались на улице. Тем не менее, проект «Национальное жилье» их как-то не очень привечает, и в нем нет таких разделов, которые посвящены решению этой проблемы. И нет никаких внятных предложений со стороны федерального руководства, как эту проблему решать. Поэтому наметилось некоторое расхождение между вот этим заявлением президента, вроде бы он знает об этом, и отсутствием каких-то конкретных практических шагов того же самого президента и правительства в этом направлении. Это, конечно, раздражитель очень сильный, поэтому люди вышли сегодня на улицу, на запрещенное место проведения митингов, Красную площадь.
Директор Института проблем глобализации Михаил Делягин констатирует уникальность российской ситуации.
Проблема обманутых дольщиков – это не общемировая, это типично российская проблема. Только в России государство спокойно относится к мошенничеству, не реагируют на него практически никак. Были примеры в Румынии, когда массовое мошенничество в стиле Мавроди дестабилизировало ситуацию в стране. Была еще худшая ситуация в Албании, когда масштабное мошенничество, тоже в стиле Мавроди, стало одним из стимулов к революции. Но это отдельный случай, ни в одной стране безнаказанное мошенничество не длится так долго, как в нашей. Если считать началом мошенничества АУВУ и МММ, прошло 13 лет, и все это продолжается. Это проблема, в первую очередь, политическая. Потому что, судя по всему, значительная часть представителей государства так или иначе участвует в этих аферах и получает от них свою долю.
Велика ли ответственность городских властей, в частности, столичных, в сложившейся ситуации?
Ну, вообще, все власти, власти всех уровней здесь предложили руку. Если уж говорить об ответственности, надо начинать с депутатов Государственной Думы, которые 30 декабря 2004 года приняли закон об участии в долевом строительстве многоквартирных домов, в которым, например, не предусмотрены никакие права и, я еще подчеркну это слово, обязанности участников долевого строительства по контролю за выполнением договора. Вот, то есть участники долевого строительства, которые выступают, естественно, на стороне заказчика строительства, вообще никаких прав не имеют. Не имеют права пойти и проверить, а вот что там строится, как строится. Не имеют права заглянуть в документы по этому закону. То есть практически никаких прав у них нет. А следовательно, не было возможности контролировать даже у тех, кто мог бы этого хотеть. Это первое. Теперь об ответственности городских властей. Конечно, она есть, потому что заключались инвестиционные контракты. И чиновники, которые утверждали эти контракты, они видели, насколько иногда странные суммы в этих контрактах фигурировали. На эти суммы уже в то время, когда они заключались, невозможно было построить нормальное жилье, полноценное, исходя из рыночных цен на тот момент. Они все это видели, но каким-то образом эти контракты были одобрены, утверждены, и соответствующие компании строительные получали разрешение на строительство, эти самые разрешительные документы. К сожалению, до сих пор ни один чиновник никакой ответственности за все это не понес. Да, я не говорю там об уголовной ответственности, административной, даже никакого, ни одного увольнения не было. Несмотря на то, что прокуратура работает, выявляет там факты мошенничества и так далее, до сих пор никаких претензий у прокуратуры к чиновникам нет. Хотя они несут, конечно, очень серьезную ответственность за то, что происходило. Вот, ну, в Москве, например, действительно есть сегодня попытки решить. И даже вот я слышал, что один уже дом построен в Восточном округе. То есть таким образом чиновники, наверное, чувствуют свою вину и пытаются что-то делать. Однако, что касается других регионов, там, я уже сказал, ситуация намного хуже. Кроме того, помимо региональных властей, ответственность иногда несут и ведомства, вот такие, как Министерство обороны и другие, которые, так сказать, вот этим тоже занимались. Эти вообще не собираются нести никакой ответственности. Поэтому здесь опять мы упираемся вот в то, что из себя представляет наше государство и вообще наш чиновник. Он вообще за что-то должен отвечать или нет? Получается, что вообще ни за что. Он не за Трансвааль не отвечает, когда рухнул Трансвааль после того, как была подделана экспертиза фактически, задним числом оформлена. Никакой ответственности никто не понес. Он вот и за эти вещи не отвечает, и вообще ни за что, что происходит в нашей стране.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33, для Санкт-Петербурга 740-49-40, абонент «Радио Свобода». СМС-сообщение можно посылать на номер +7 903 743 2801. Напомню, что на студии Сергей Митрохин, депутат Московской городской думы, обсуждаем ситуацию с обманутыми соинвесторами жилья. Сергей Королев, член правления Координационного совета пострадавших соинвесторов «Социальная инициатива», отчаялся дождаться помощи от федеральных властей.
Первое поручение, первое указание президента правительству прозвучало еще в октябре 2006 года, после того, как прошла голодовка на Святом бульваре. Данные поручения не исполняются, то есть все спускается на региональный уровень, где это все забалтывается и фактически не исполняются указания. Единственный выход – должно быть принято решение на федеральном уровне. Решение может быть выполнено в виде постановления правительства Российской Федерации, либо в виде указания президента.
Утром в газете с 11 до полудня в программе «Час прессы» на Радио Свобода. Мы обсуждаем самые заметные публикации российской и зарубежной печати, их авторы и герои с вами. Слушайте, спрашивайте, спорьте, звоните и пишите. С понедельника по субботу в 11 в прямом эфире и в 3 пополудни в записи. «Час прессы» на волнах «Свободы».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что вместе с Сергеем Митрохиным, депутатом Мосгордумы, обсуждаем ситуацию обманутых соинвесторов жилья, добивающихся от недобросовестных застройщиков обещанных квартир. Слушаем вопрос москвича Виктора.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Господин Митрохин, вот два вопроса. Вот не кажется ли, что вот эта проблема от того, что вот у нас мэр, он, в общем-то, не москвич, он в деревне живет, он сейчас слушает радио, он в деревне. И, в общем-то, он должен быть москвичом, и он должен знать московскую жизнь хорошо, а он в деревне живет. Это вот первый вопрос. Нельзя ли обсудить этот вопрос, чтобы его назначить мэром этой деревни, где он живет, а не мэром Москвы? И второй вопрос. Вот цифры вы не могли бы сказать, сколько есть... Ну, процентов 90, наверное, вот этих новых домов построенных, квартир не занято, и это квартиры квартирных спекулянтов.
Ну, по поводу мэра, все-таки мэр является москвичом, коренным москвичом, как он заявляет. И деревня, конечно, это крайне специфическая, видимо. Поэтому я не буду на эту тему говорить. Вот. А вот второй вопрос, он очень интересен. Вообще, как осуществляется жилищное строительство в Москве? Это строительство носит в основном коммерческий характер, но там есть некоторая социальная составляющая. И иногда происходит, ну как правило, даже не иногда, а как правило, происходит некий натуральный обмен между застройщиком и городом. В обмен на площадку для строительства застройщик, инвестор дает городу часть квартир, которые он строит в этом доме. Но то, что основная часть жилья, строящегося в Москве, является коммерческой, оборачивается иногда, а в последнее время все чаще, очень большими проблемами для москвичей. Потому что идет уплотнительная застройка, идет уничтожение дворов, детских площадок, спортивных площадок, скверов, парков и так далее. То есть инвестору позволяют на этом зарабатывать, и он зарабатывает, в конечном счете, отнимая у москвичей жизненное пространство. А большинство москвичей эти квартиры по таким ценам купить не в состоянии. Кто их покупает? Их покупают просто богатые люди. И со всей страны, и люди из-за рубежа. Вот для им дается карт-бланш для того, чтобы либо поселиться в Москве, либо, как вот правильно сказал радиослушатель, просто заниматься спекуляцией этим жильем. То есть у тех, у кого есть средства, им все это позволяется делать. А строителям, которые это жилье строят, позволяется, вернее, не самим, не строителям, а так называемым инвесторам, застройщикам, позволяется снимать огромную, колоссальных размеров земельную ренту. Потому что земля фактически им переходит за бесценок. Поэтому они сюда и стремятся. Потому что сравнительно дешевая земля, дешевая сравнительно с той прибылью, с теми доходами, которые они получат за счет ее использования. И речь идет не только, естественно, о коммерческом жилье, но и о деловых центрах, досуговых, развлекательных заведений, многофункциональных деловых офисах и так далее. И вот это страшная проблема, которая сегодня... стоит перед всеми нами. Вот дольщики имеют к ней непосредственное отношение. Почему? Потому что Москва решает проблему дольщиков тем же самым способом, к которому она привыкла. Она предоставляет площадку инвесторам и говорит, в обмен за то, что мы тебе даем площадку, ты рассели дольщиков. Это, конечно, тоже серьезно отражается на других москвичах, которые встают на пути реализации этих схем. Ну, во-первых, часть очередников не в то время получит квартиры, когда она могла бы получить. Во-вторых, расплачиваются люди, у которых, опять-таки, во дворах, фигурально выражаясь, на головах, собираются строить эти дома. Вот, в частности, вот есть конкретный адрес бульвара Косовского, 42, где тоже социальная инициатива в свое время получила странным образом разрешение на строительство, хотя это охранная зона Лосиного острова. И вот сейчас предлагают обманутым дольщикам, давайте мы построим дома там. Мы задаем вопрос, а почему нельзя строить на территории Черкизовского рынка, где вроде бы обещали убрать рынок, вот и уже по всем обещаниям должны были убрать, но рано или поздно уберут. Почему там нельзя строить? Ответ очень простой, потому что там будет то же самое коммерческое жилье. Чиновники не хотят отдавать эту площадку под какие-то другие цели, потому что они хотят на этом заработать. Поэтому обманутым дольщикам предлагают строить жилье на бульваре Рокоссовского. Еще, кроме того, для того, чтобы фирма «Атолл», фирма «Атолл» там строит, получила на этом свою прибыль, ей разрешают еще и застраивать зеленую горку на другом конце бульвара Рокоссовского, разрывая при этом радиационный могильник и обязывая ее профинансировать работы по рекультивации этого могильника. То есть самому инвестору дает возможность сэкономить на работах, которые являются радиационно опасными по определению. И вот все это вот такая вот странная схема осуществляется, в результате которой крайними и жертвами могут оказаться обычные москвичи, которые не являются обманутыми дольщиками. Но обманутых дольщиков в данном случае выставляют как живой щит. Вот такое циничное поведение власти. И в этом смысле, конечно, очень жалко этих людей и то, что вот иногда их таким образом используют.
Бывший мэр Москвы Гавриил Попов, ныне президент Российского вольного экономического общества, считает сегодняшнее прозрение запоздалым.
Деньги обманутых дольщиков уже давно распределены по всем этажам нашей бюрократической лестницы. И та часть, которая обычно в таких случаях достается структуре, которая изывает, так сказать, которая черновую работу выполняет, видимо, может быть извлечена. А вот остальное – это уже очень сложно. Поэтому речи не может идти ни о судах, ни о чем. Скорее всего, речь может идти только об одном. Из бюджета города выделить деньги и заплатить. Уже никаких других способов.
Да, ну, во-первых, очень короткое отступление. Когда ты говорил, Попов говорил о том, что не надо бороться с коррупцией, это рыночный механизм. Но вот сегодня он его, по-видимому, критикует. Что касается бюджетных средств, действительно, и социальное жилье, и жилье для обманутых дольщиков можно строить на бюджетные средства. Это было бы, на самом деле, честнее. Потому что когда вот такой натуральный обмен производится, про который я сказал, никто не может измерить в денежном выражении размер ущерба, который несут москвичи, которые теряют, например, вот сквер. Вот на бульваре Рокоссовского 42, там сейчас сквер. Там где-то около сотни деревьев. Вот они будут уничтожены. Они сколько стоят, эти деревья? Никто посчитать не может. Или там будет уничтожена детская площадка и так далее. Поэтому это нечестно, когда вот такой натуральный обмен, да, расплачиваются москвичи ни в чем не виноватые. И с ним никто ничего, конечно, компенсировать не собирается. Поэтому, конечно, честнее было бы строить за счет бюджетных средств. Я считаю, что эти средства есть в бюджете города Москвы. Я анализировал бюджет перед его принятием, например, на 2007 год. И сейчас вносятся поправки. Вот сейчас дополнительная сумма вносится 92 миллиарда рублей дополнительная за счет повышения доходов от налогов там и различных других поступлений. Какую-то часть этих средств можно было построить, направить на бюджетное строительство. Или возьмем ситуацию со строительством объектов за пределами Российской Федерации. Очень регулярно мы узнаем о том, что, например, то в Сербии строят дома за счет московского бюджета, то в Южной Осетии строят. Недавно услышали планы строительства микрорайонов в Чечне. Вот, ну, я это все проверяю депутатскими запросами, значит, по Чечне не подтвердилось, а по другим объектам подтвердилось за рубежом. А Чечня хотя бы это Российская Федерация, ладно. А, ну, вот планы строительства в Крыму какие-то недавно, о них мы услышали. Так вот, все эти средства можно было потратить не только внутри России, но и внутри Москвы, потому что существует так называемый резервный фонд правительства Москвы. И в этом фонде это деньги, которые должны направляться на чрезвычайные ситуации. Но если на чрезвычайные ситуации в течение года они не наполняются, там образуется остаток достаточно серьезный. Так вот, из этого остатка, например, финансируется строительство домов для беженцев в Сербии. Ну, конечно, это благородное дело, но почему за счет москвичей? В том числе, например, на эти деньги можно было бы строить и для обманутых дольщиков. Я думаю, что для всех обманутых дольщиков московских, их признанных комиссией Косована Ресина, где-то около 4000 человек, вот за счет этих средств можно было построить дома. Слушаем. Нанося ущерба другим москвичам, подчеркиваю это.
Слушаем вопрос от москвича Александра.
Здравствуйте. Власть, конечно, должна отвечать за МММы. Их поставили для того, чтобы они не давали обворовывать народ. А не считает ли господин Митрохин, что Путин просто должен своим указом оштрафовать всех московских чиновников, начиная с мэра в кепке и кончая самым распоследним ментом, на очень крупную сумму?
Ну, я думаю, что главная задача президента в этой ситуации, это, конечно, взять контроль над расследованием всех этих мошенничеств. Личный президентский контроль. Он это, кстати, не раз делал по всяким коррупционным делам крупным. Иногда даже из этого что-то получалось. Так вот, сейчас это крайне острая задача, потому что до сих пор ни один из мошенников, за некоторым исключением небольшим, не найден и не несет ответственность. Я говорил о том, что чиновники не несут ответственность, но и сами мошенники не несут. То есть эти дела зависают, пробуксовывают, никаких результатов поиск мошенников не приносят. И, естественно, чиновники остаются безответственны. Это первое, что президент должен сделать. Второе. Президент не должен ограничиваться поручением правительству решить проблему. Он должен контролировать исполнение этого поручения. Ведь правительство должно предложить какой-то вариант. Их, они могут быть разные варианты. Некоторые, например, больше устроят обманутых дольщиков. Ну, например, если им просто построить дома и все, чего они хотят. Но, может быть, навряд ли государство полностью может это удовлетворить. Но оно может пойти по другому пути. Например, софинансирование. То есть какую-то часть, в зависимости от внесенных денег, вносят дольщики, какую-то часть доплачивает бюджет. Можно пойти по этому проценту. Можно выделять земельные доли на участках для подстроительства, которые оформлены, внесены в кадастр и под которые подведены коммуникации, выдавать сертификаты обманутым дольщикам, и которые, и не только обманутым, кстати, дольщикам, у нас много обманутых категорий населения, но это уже другой вопрос, и выдавать им право на эту землю, и потом они с этим правом выкупают соответствующее жилье не деньгами, а теми долями, которые за ними закреплены. Это еще один вариант. Они могут быть разные. Но пусть правительство выделит хотя бы один из этих вариантов и примет. Один из этих вариантов. Пусть оно даст определенность людям. Они, может быть, скрипя сердце, скажут, ну не совсем их это устраивает, но хоть что-то им предложено. И появился какой-то свет в конце туннеля. Правительство этого не делает. А президент не контролирует свое собственное поручение, данное правительству. И это, по-моему, наиболее неприятная, тяжелая и абсурдная ситуация.
Слушаем вопрос от Сергея из Санкт-Петербурга.
Доброй ночи, господа.
Здравствуйте.
Вы знаете, вот все-таки количество пострадавших от этого безобразия, оно намного больше, я думаю, там на порядок там или, ну, примерно такого количества. Я вот могу сказать вот, по своим родственникам. В итоге вот, вот этих афер люди выплачивают, ну, как минимум, там, это 2-3 раза больше вот суммы, чем они, так сказать, первоначально это самое предполагали. Ну, и, а второе, это то, что отвратительное качество, конечно, то, что строят, это такие грубейшие нарушения технологии там строительные, это вообще кошмар какой-то.
Напомню, что сегодня в центре Москвы на Манежной площади милиция разогнала очередную акцию протеста обманутых инвесторов жилья, добивающихся от недобросовестных застройщиков обещанных квартир. Эту ситуацию мы обсуждаем с Сергеем Митрохиным, депутатом Мосгордумы, замглавой партии «Яблоко». Сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Новости коротко. В Ставрополе по факту недавних беспорядков возбуждены 9 уголовных дел, задержаны свыше 50 человек, среди них 8 несовершеннолетних. Об этом сообщил министр внутренних дел России Рашид Нургалиев после совещания с руководством правоохранительных органов Ставропольского края. Родственники жертв теракта в Беслане обжаловали в Верховном суде Северной Осетии решение амнистировать 3 милиционеров. Все 3 обвинялись в халатности, которая привела к тому, что боевики смогли беспрепятственно попасть в Беслан и захватить заложников в школе 1 сентября 2004 года. Другая Россия заявляет, что с начала июня в ряде российских городов блокирован доступ на интернет сайты оппозиционной коалиции. Блокировка сайтов, как выяснили эксперты оппозиции, происходит на уровне провайдеров. Первый день саммита «Большой восьмерки» в курортном местечке Хайлигендам на Балтийском побережье Германии открылся серией двусторонних переговоров лидеров государств с хозяйкой встречи канцлером Ангелой Меркель. Главный прокурор Гаагского трибунала Карло Дель Понте считает, что власти Сербии серьезно активизировали сотрудничество с трибуналом и намерены проинформировать об этом Совет Безопасности ООН. При прокуратуре России указом президента Владимира Путина создается Следственный комитет. Сотрудники комитета будут вести предварительное следствие по уголовным делам. Им дается также право принимать решения о возбуждении уголовных дел. Раньше этим занимались прокуроры. В Москве сегодня были задержаны, по уточненным данным, 3 участника несанкционированного митинга обманутых дольщиков компании «Социальная инициатива». На волнах Радио Свобода вы слушали краткий выпуск новостей.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что требования обманутых инвесторов жилья в связи с разгоном их очередной акции протеста обсуждаем с Сергеем Митрохиным, депутатом Мосгордумы, зампредседателем партии «Яблоко». Виктор Анпилов, бывший депутат Моссовета, лидер движения «Трудовая Россия», винит в происходящем законы рынка.
Проблема обманутых дольщиков, пайщиков, как хотите, она существует и в других городах России. Закон нынешней жизни, вот рыночной экономики, таков, что нужно обмануть другого, иначе обманут тебя. Вот закон капитализма. Поэтому мне кажется, что если идти по пути тому, которому мы идем сейчас пока, никакого решения этой проблемы не будет. Ну, дадут кому-то там через силу, причем это уже, как правило, с потерей денег и с утратой тех надежд, которые имели люди на момент внесения денежных средств в оплату будущей квартиры. Надо возвращаться к социализму. А Лужков что? Лужков? Лужков – часть системы. Президент фактически уже дал 2 года дополнительных мэру Москвы для того, чтобы он справился с этой проблемой. Но с проблемой с этой невозможно справиться, и не только мэру.
Как вы считаете, просто есть такое мнение, что дольщики эти обманутые, но попали жертвами, попали под колеса рынка, что кто не успел?
Ну, во-первых, вот было тут правильно сказано Михаилом Делягином, что вообще-то в других странах, которые гораздо рыночнее, чем Россия, таких проблем нет. Это первое. Второе. О каком рынке мы ведем речь? Либо это конкурентный нормальный рынок, который направлен на то, чтобы сбивать цены, в том числе цены на жилье. Либо это монопольный рынок, это монополия, либо олигополия, которая вздувает цены. И это уже не совсем рынок. Так вот, мы живем именно в таком рынке. Поэтому у нас такие астрономические цены на жилье. У нас все отрасли, связанные со строительством, начиная непосредственно со строительством, и кончая всеми смежниками, всеми этими там цементниками, изготовителями стройматериалов и так далее. Все они жестко монополизированы. Все они тесно связаны с чиновниками, которые защищают эти монополии, потому что имеют от них свои доходы, откаты, как угодно можно их называть. И поэтому, конечно, рынком это не является. Это является монопольным взвинчиванием цены. И именно эта система во многом привела к тому, что вот обанкротились те компании, которые некоторые из них даже вполне искренне думали, что они смогут за эти взносы построить это жилье. Но потом ситуация изменилась, цены были взвинчены, и они ничего сделать не смогли. Вот. Теперь, что касается вот рынка там, социализма, капитализма. Знаете, у нас сохраняются элементы социализма, очень серьезные, практически везде. Например, у нас невозможно в Москве оформить землю в собственность. Простым людям, москвичам, по федеральному закону они могут это сделать. Есть закон о введении в действие жилищного кодекса и так далее. Но реализовать это на практике невозможно. Причем не только в Москве, это общая ситуация. Почему? Чиновники не хотят отдавать эту землю никому. Они хотят распоряжаться ею сами, как при социализме. Привет товарищу Ампилову. Это для них, они ее хотят распоряжаться ее как при социализме, а доходы с нее извлекать вместе с инвесторами, с которыми они дружат, как при капитализме. Вот в результате возникает множество ситуаций, когда просто игнорируются права собственности. Это ситуация в Бутово, например, когда люди живут, там, к ним приходят, говорят, нет, теперь это вы тут не должны жить, это не ваша собственность, мы здесь построим дома. Это права многих ТСЖ в Москве, ЖСК, которых испокон века, с советских времен существовала придомовая территория, которая по документам к ним относятся, и они уже 100 раз делали заявки на эту землю в соответствии с новым законом. Но их заявки игнорируются, а потом к ним приходят и начинают прямо вот на этой придомовой территории, где находится, как правило, сквер, площадки детские, спортивные, там начинают строить дома коммерческие. Или начинает производиться реконструкция. Пример могу назвать, вот в Даевом переулке такая ситуация в центре Москвы. Там жители заявили свое право на землю. Их послали с этой заявкой, хотя она в строгом соответствии с федеральным законом находится. И говорят, а мы теперь реконструируем старый дом, который между двумя их домами находится, расширим его и подписали договор аренды с организацией, которая всем этим будет заниматься. То есть абсолютное наплевательство на права собственности, причем права мелких собственников. Что касается жителей, тех, кто является владельцем квартиры, они тоже обманутые дольщики. Вот как ни странно, все москвичи, которые приватизировали квартиры и претендуют на то, чтобы и земля у них была, чтобы этой наземной линии ничего не построили, чтобы, наоборот, они могли из нее извлекать доходы. Так вот, их права полностью игнорируются. И эти доли, которыми они владеют, они являются абстракциями, с которыми нечего делать, которые невозможно конвертировать в материальные, так сказать, ценности. А и эти доли совершенно социалистическим образом отдаются другим, но отдаются уже вот капиталистам, которые на этом зарабатывают деньги. Кстати, это проблема не только городов, уж раз об этом заговорили. У нас на селе 12 миллионов обманутых земельных дольщиков. Люди, которым были выделены доли, после этого эти доли были мошенническим путем либо скуплены за бесценок, либо просто проигнорированы и захвачены хозяйствующими субъектами, которые сейчас ими распоряжаются, извлекают точно такую же ренту, которую в Москве извлекают коммерсанты, связанные с властью. Это общая проблема нашей страны. У нас, к сожалению, опять актуален лозунг, но уже земля не только крестьянам, земля и горожанам. Вот тот лозунг, которым большевики шли к власти в 17 году, он до сих пор реализован и до сих пор сохраняет актуальность.
Слушаем москвича Петра.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
А я знаю, как решить все эти проблемы. Мы должны выбрать президента Михаила Михайловича Касьянова. Вот, получить, каждый четвертый получит квартиру за время его президента, бесплатное образование и бесплатная медицина. А серьезный вопрос такой, господину Сергею Сергеевичу Митрохину. Я вас очень уважаю, но скажите, пожалуйста, а чем, кроме вас, еще болеют и переживают депутаты Мосгордумы, мэр? Это же все в их руках. И при чем тут президент?
Ну, я могу сказать, чем я болею, как депутат Мосгордумы. Вот сегодня я действительно был болезненный вопрос. Я пытался провести закон, который бы забрал у правительства Москвы полномочия по так называемой корректировке зеленых зон в Москве. Потому что зеленые зоны катастрофически сокращаются. Это делается росчерком пера чиновника. Вот я внес поправку в законы московские, в ряд законов, чтобы этот произвол был ограничен, и чтобы эти решения проходили через Думу. Тут и больше прозрачности, и, конечно, меньше будет вот этих вырубок зеленых насаждений в Москве. Ну так что ж, депутаты «Единой России» его провалили. И таких инициатив, с которыми я выходил, и выходила фракция «Яблоко», «Объединенный демократ» в Московской городской думе, их десятки. Поэтому надо различать все-таки депутатов. Есть депутаты партии власти, «Единой России», есть депутаты оппозиции. Вот, к сожалению, инициативы оппозиции, которые проводятся в интересах москвичей, очень часто, ну, практически в 99% случаев блокируются. А это инициативы, и вот связанные с этим земельным вопросом, о котором я сказал. Это инициативы, связанные с борьбой с коррупцией. Вот мы вносили инициативу о том, чтобы, например, обязательно публиковались декларации о доходах и имуществе московских чиновников, тоже заблокировали. Это инициативы, связанные, например, с повышением пенсионных надбавок, детских пособий в Москве. Причем никакие не популистские. Мы указывали на доходные источники под эти средства в бюджете. Вот. Эта инициатива направлена на демократизацию власти в Москве, на усиление прав местного самоуправления, которое полностью бесправно сейчас является декорацией. Я мог бы огромное количество этих инициатив перечислить для того, чтобы ответить вот на вопрос радиослушателя. Но, к сожалению, они идут вразрез с интересами чиновников, которых обслуживают депутаты от «Единой России». Их в Думе 28, фракция «Яблоко», 3 человека и 4 человека КПРФ, которые в основном нашу инициативу поддерживают.
Другой ваш коллега по оппозиционной фракции Иван Новицкий, член фракции «Яблоко», «Объединенные демократы», Мосгордумы, не снимает ответственности с городских властей.
Городские власти, конечно, несут ответственность за создание пирамид. И самое главное, выстроить систему так, чтобы строительные компании, которые придут вместо обанкротившихся, успевали вовремя это все достраивать. А с другой стороны, те обманутые соинвесторы, которые попались на мошеннических операциях, на уголовных делах, потому что есть и такие случаи, когда дважды-трижды продавали одну и ту же квартиру, такие дела, конечно, московское правительство не сможет решить, потому что это может быть только решено уголовным преследованием и ответственностью тех, кто соинвесторов обманывал. Хотя московское правительство занимается этой проблемой, как она возникла, 1,5-2 года назад уже. Какие-то вопросы уже были решены. Недавно как раз мэр встречался с инвесторами, которые получили новое жилье.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос москвича Виктора.
Добрый вечер. Ну, в общем, мой вопрос немного уже предварили. Я хотел спросить, какие конструктивные вот законодательные инициативы. Ну, в этом плане у меня вопрос, предложение тоже. Во-первых, может быть, сделать правительство Москвы напрямую ответственным за сдачу жилья, то есть не те, кто застройщики. Вот, это первое. А второе, может быть, обязательное страхование сделать для всех вкладчиков жилья.
Да, ну, сложная вот эта проблема. Не всегда есть простое решение этой проблемы. Ну, что касается страхования, то это же очень сильно будет удорожать стоимость жилья. Это будет к той стоимости астрономической, которая сегодня есть, больше 4000 долларов за квадратный метр. Добавится еще и цена страховки. А потом, где гарантия, что среди страховщиков не окажется таких же мошенников, которые вот будут с этим заниматься, потом тоже сбегут. Вот. Ну, а что касается ответственности чиновников, я совершенно с этим согласен. Вся вот эта вертикаль, вообще непонятно, зачем ее построили, если... И вообще построили что? Это можно ли это назвать вертикалью? Ведь вертикаль — это когда чиновник, низостоящий, отвечает перед вышестоящим и перед законом. Перед каким законом отвечают эти чиновники московские, которые, и не только московские, в других регионах, которые заключали эти, одобряли, вернее, вот эти инвест-контракты, а это ответственность властей в первую очередь. Кто давал все эти разрешительные документы, зная, что иногда эти документы, например, являются противоречащими уже принятым ранее решением. Кстати, вот на бульваре Рокоссовского там должен быть экологический коридор. И было постановление Москвы, правительства Москвы, о том, что там идет экологический коридор между Измайловым и Лосиным островом. Крайне важная вещь для нашего воздуха, его чистоты и достаточного поступления кислорода, когда два зеленых массива соединяются еще вот таким коридором, состоящим из деревьев. Это все было. И тем не менее, подписали разрешение социальной инициативе строить прямо на этом экологическом коридоре в охранной зоне Лосиного острова. Кто несет ответственность? Я думаю, те же самые люди, которые все это подписывали, они и сегодня продолжают заниматься примерно тем же самым. И постановка вопроса об их ответственности, конечно же, правомерна.
Слушаю вопрос из Ленинградской области от Николая Петровича.
Добрый вечер. Знаю семью, которая через подставного перевыступщика купила квартиру, переплатив еще сверху 120% черного нала. И в заключение, еще царский Ришелье говорил, что законы в России пишутся не для чиновников, а для подданных.
Ну, мы примерно в таком ключе и беседуем.
Ну, вы знаете, еще иногда вот поражает крайне низкое качество этих законов. У нас сейчас идет законодательная вакханалия просто. Вот на федеральном уровне, Государственной Думе, все время принимают что-то новое, значит, которое резко перечеркивает старое, причем делают это поспешно, очень многое упускают, очень многое забывают. Огромное количество противоречий и упущений. Вот одно из таких упущений, которое привело к трагедии обманутых дольщиков, я назвал, это отсутствие каких-либо прав вот, дольщиков по контролю за исполнением договоров со строителями и с инвесторами, так называемыми, которые с ними заключали договора. Это тоже результат вот этой вот законодательной халтуры, которые, к сожалению, у нас вот таким валом гонят через Государственную Думу. И, конечно же, это делается, опять-таки, не бескорыстно, за этим стоят крупные лоббистские интересы. Страдают, конечно, вот те самые подданные, о которых сказал радиослушатель, то есть граждане, обычные граждане России.
Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга от радиослушателя Александра.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Не являются ли обманутые дольщики в ряде случаев пострадавшими из-за своей собственной юридической неграмотности? Ведь не секрет, что некоторые из них подписывали договора, где существует возможность их реально кинуть. А вот что касается вертикали власти, то думаю, что она полезна для России. А вот горизонты власти надо, конечно, подчистить.
Да, безусловно, очень многие дольщики, да практически все, в чем-то должны винить и себя, конечно. Что они оказались слишком наивными, слишком доверчивыми. Что они, например, не обратились к юристам за консультацией при заключении тех же самых договоров. Это действительно факт, который невозможно отрицать. Но были и чиновники, которые пользовались этой доверчивостью. И об этом надо помнить. Что касается вертикали, то, знаете, вертикаль, вертикаль рознь. Есть вертикаль, основанная на законе, когда чиновника того же можно привлечь к ответственности, или когда его можно заставлять выполнять свои обязанности гражданину. И есть вертикаль произвола, когда он делает все, что хочет, его прикрывает вышестоящий начальник, того следующий, и это и называется вертикалью. Вот такая вертикаль, к сожалению, у нас сегодня сформирована в России. Это вертикаль произвола и всеобщий безответственности, которая работает не на общественный интерес, не на защиту граждан России, а работает на собственный коммерческий интерес. Все эти люди, выстроенные вертикаль, просто зарабатывают деньги в союзе вот с тем бизнесом, который находится под их защитой и которому они покровительствуют.
Слушаю москвича Ивана.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот пока вот эта система, давайте не будем наивными, пока эта система не будет в корне изменена, чтобы эти чиновники, которые так облачаются, гарантировали себе свободный выезд из этой ядерной помойки, в которую они нас превратят, до тех пор все это будет продолжаться. Только как вот это сделать, я не знаю.
Ну, как это сделать, пока другого рецепта человечество не придумало, кроме легального изменение такой ситуации, кроме как выборы, несмотря на то, что наши выборы превращены в фарс, тем не менее участие граждан, массовое участие граждан и голосование граждан все-таки является решающим фактором. Как бы нам ни казалось это противным и бессмысленным, если мы не будем этим заниматься, если мы не будем в массовом порядке делать осознанный выбор, выбор не продиктованный какими-то там пиарщиками или каким-то пропагандистским телевидением, а выбор, продиктованный нашими собственными интересами граждан России, ну, до тех пор это все будет сохраняться.
Слушаем вопрос от москвича Олега.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Я хочу задать два вопроса. Первый, вы сказали, что вот этот закон о долевом строительстве, он плохой. А вообще в загранице есть такие законы? Не от того ли этот закон вообще потребовался, что у нас нет нормальной банковской системы? Ведь во всех других странах граждане ни в какое долевое строительство, насколько я знаю, не включаются. Деньги берут в банках. А второй вопрос связан с муниципальной системой. Мы, кажется, в Совет Европы вступали с обязательством, чтобы у нас было 3 уровня власти. А вот Москва и Питер, москвичи и петербуржцы, они дискриминированы. Мы вообще не имеем как такового мэра.
Да, недавно чуть не исключили Россию из Совета мэров городов.
Да, ну, это как раз тот вопрос, который мы постоянно ставим, яблоко. И мы даже на выборы шли с требованием и с желанием восстановить выборность мэра Москвы. И, кстати, вносили законопроект, вот опять к вопросу о том, о чем мы радеем, что у нас болит. Вносили, что законопроект, что в Москве и Санкт-Петербурге мэры должны избираться, потому что там границы городов совпадают с границами субъектов федерации. Это два единственных два города, где вот такое совпадение происходит. Поэтому, когда отменили выборы губернаторов, в Москве и Петербурге отменили выборы мэров, и оказалось, что граждане вообще не избирают исполнительную власть. Никак. То есть тут нет и местного самоуправления, оно превращено в фикцию. И тут вот такие депутаты Московской городской думы, большинство депутатов от «Единой России», которые обслуживают чиновников, то есть реальной власти, естественно, не являются. И оказалось, что Москва и Санкт-Петербург дискриминированы в этом отношении, вернее, их жители, горожане, москвичи и санкт-петербуржцы дискриминированы по сравнению с другими городами России, где власть мэра либо выбирается, либо там добровольно принимается решение вот отказаться от выборов и перейти к назначению там мэра, допустим, из состава депутатов или найма по контракту, но это делается добровольно. А Москве и Санкт-Петербургу это бесправие навязали сверху. Вот, поэтому мы идем по очень опасному пути. Вот в данном случае я имею в виду Москва. Вот это назначаемый сверху вертикаль безответственности и произвола приводит просто к тому, что возникает огромная паразитическая бюрократия, которая чувствует себя абсолютно безнаказанным и делает все, что хочет. И сейчас она просто уничтожает Москву. Это и исторический облик Москвы разрушается, и массовая вырубка зеленых насаждений, скверов, территорий идет. И просто у москвичей отнимают жизненное пространство в угоду вот этим же самым коммерческим интересам и этой самой паразитической бюрократии.
Депутат Мосгордумы Сергей Кончаров, представитель той самой партии власти, большинство Мосгордумы, также сетует на безнаказанность мошенников.
У нас проблема не только в Москве, а во всей России. Обманутые вкладчики, обманутые дольщики, контрафактные лекарства. Люди, которые берут деньги в банке и оказывают, знают, что проценты ставят другие, которые указаны в рекламе. Так что эта проблема совершенно комплексная, и решать ее однозначно только по вкладчикам или по обманутым там, ну, невозможно. Это проблема комплексная, проблема прежде всего государства и его правоохранительной системе и определенных юридических департаментов, которые должны отрабатывать эти документы. Каждый бизнесмен старается обмануть граждан и получить только личную наживу, и с этими деньгами просто потом или убегать, или переводить в офшорные зоны. Никто о граждане не думает, а, к сожалению, государство или не желает, а может быть даже и не способно на данном моменте защитить своих граждан.
Да, я согласен с этим, но есть еще более опасная ситуация, когда само государство обманывает граждан. Вот многие категории таких обманутых, например, обманутые вкладчики там Сбербанка в свое время. Я уже говорил о земельных дольщиках, которые тоже оказались обманутыми на селе, и в городах тоже. Вот с ними-то что делать? Вот возникает вопрос, когда-нибудь государство признает свой долг перед этими людьми? У них сейчас нет сил к такой мобилизации, как у квартирных дольщиков, и проводить голодовки, и многотысячные митинги устраивать в центре Москвы. Но проблема-то остается, их обмануло когда-то само государство. И этот обман гораздо более обидный, чем вот в отношении дольщиков, где все-таки действовали мошенники. А возьмем еще одну проблему с обманом. Она тоже касается всех собственников квартир. И, к сожалению, этот обман происходит вот у нас в Москве тоже. Когда граждане приватизировали свои квартиры, им никто не говорил, что они будут обязаны потом оплачивать капитальный ремонт дома за весь период его износа. В том числе и за тот период, когда дом был государственным, муниципальным. Сейчас им это сказали. Вот был внесен новый вариант закона об основах жилищной политики в Москве, который отсылается к жилищному кодексу, где говорится о том, что теперь в полном объеме капитальный ремонт должны оплачивать собственники жилья. То есть даже за тот период, когда они не владели этой собственностью, они обязаны расплатиться. Это может привести к тому, что в наших платежках, которые мы оплачиваем жилищно-коммунальные услуги, появится еще одна графа «капитальный ремонт». И какая сумма там будет фигурировать, я даже боюсь сейчас предсказать. И насколько вырастут коммунальные платежи. Это не обман, это прямой обман. И это обман государства, причем всей этой вертикали пресловутой. Это и федеральный законодатель, который внес эту норму жилищный кодекс. Это в данном случае вот и правительство Москвы, которое внесло такую инициативу в Московскую городскую думу. Мы первыми, кстати, вот Яблоко, Объединён Демократы, мы первыми подняли этот вопрос, причем сразу, как только увидели этот закон. Ну, надеюсь, что нам удастся ко второму чтению вот эту ситуацию изменить, хотя, опять-таки, три человека – это очень немного.
Коммунисты вас иногда поддерживают.
Да, я думаю, что в этом вопросе, конечно, нас поддержат и коммунисты.
Слушаем, Валерий Аркадьевич из подмосковного Королева.
Спасибо, добрый вечер, жалко мало времени. Но я думаю, Митрохин талантливый человек, ему давно пора, так сказать, заниматься вот этой мелочевкой, а найти все-таки главное звено, за которое можно вытащить всю цепь. Называйте фамилии. Фамилии тех, кто принял закон в 2004 году. Называйте фамилию руководителя антимонопольного комитета, который не займется всем делами строительства. Вы же все знаете. Вот.
Закон приняли депутаты Государственной Думы, конституционное большинство в этой Думе принадлежало и до сих пор принадлежит, это тот же срок, партии «Единая Россия». Вот, перечислить все фамилии просто невозможно. Вот, что касается антимонопольного комитета, то достаточно много важных вещей антимонопольный комитет сделал. Но надо представлять себе ситуацию, в которой он работает. Тех полномочий, которые у него сегодня есть, которые ему выделила та же самая, кстати, Государственная Дума, конечно, явно недостаточно для того, чтобы справиться со всеми монополистами. А ФАС требовал гораздо больше полномочий, намного больше, чем ему дали в результате.
Судя по всему, проблема обманутых соинвесторов жилья сохранится до ближайших выборов. Мы ее обсуждали с Сергеем Митрохиным, депутатом Московской городской думы, заместителем председателя партии «Яблоко». На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Андрей Ямочкин и Марк Штильман.
«Время свободы», итоговый выпуск у микрофона Андрей Шарый. Если вдруг вы победите на выборах президента России, что вы собираетесь менять?
Ну, прежде всего, я не буду сидеть в Кремле. Эту практику российскую давно пора кончать. Она как-то имеет некое мистическое значение. Вот оккупант Кремля, он обязательно становится диктатором. То ли стены там такие, не знаю.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио Свобода.